«А с чем пирог-то был? С боровичками или с груздочками?»
— зачем-то спросил я. Потом протер глаза. О, бабка, кажется, двоилась.
«С мухоморами, родименький!» — захихикла она.
«Да ты не отравить ли меня вздумала, старая?» Гневно выгнув бровь, возопил я, холодея животом и мысленно проклиная Багратиона за то, что не дал к отряду лекаря.
«И что ты, солдатик, с моих грибочков-то, небось, вреда не будет. Одно только приятствие глазу да телу услада».
Я потянулся за верной кабардинской шашкой, но рукоять ожила, увертываясь из рук моих, словно змея. Плюнув ей, ну, шашке, в бесстыжие глаза, я попробовал встать. Да только сапоги мои причудливо слились друг с другом в звонком поцелуе, что вновь бросило меня на скамью.
— Ой, барин, барин, ну куда спешишь? Куда несешься? Таинственная хозяйка затушила лучину, и вся изба освещалась теперь лишь красным пламенем печи.
— Да ты ведьма!
— Ну, а хоть бы и так. Разве ж невкусные мои пироги с мухоморами, а? Разве ж плохо тебе здесь, в тепле? Разве ж нехороша я собой, а?
— Батюшки Светы, мать честная! «Государь мой Александр Первый!» Старуха мигом скинула все тряпье, представ взором моим абсолютно ногой. Ой, ой, да и не бабка-то была вовсе, а молоденькая крепенькая девица годов 18-20. Я и опомниться не успел, как остались на мне одни сапоги со шпорами да нательный крест. Ух, ух, ух. О том, что далее было, писать не могу по причине врожденной стыдливости и присущего мне целомудрия. Однако же...
— Вот и пробил час. Плати по счетам, что ли.
— Я каюсь, я гусар, ну, везде, ну, всегда я это, гусар. Все... Естество мое, воспрянув всем пылом молодость, рвалось к неведающей греха красотке, подобно донскому жеребцу, почуявшему по весне непокрытую кобылку. Только-только успел я закрутить усы, как всепожирающее пламя страсти бросило нас в объятия друг друга. А потом на стол, на скамью, на овчины, на горячую печь, на... Ой, да разве все упомнишь, а? Казалось, сами шпоры мои, те упоительно звенели от наслаждения, а голова кружилась, как от ведра шампанского. Но поверьте ли вы, братцы мои, тому, что было дальше? Не знаю уж когда и как оказался я в тылу прелестницы моей, проводя предстоящую наступлению линию со всем жаром и основательностью. И хотя в голове моей громыхали цветные радуги, я только-только начал пристраиваться к нашему обоюдному удовлетворению, как в этот момент девица стала разительно меняться. Один только миг взвизгнула она по-поросящи, и я увидел вдруг в руках своих, ой, целую свинью. Другой бы тут и пал, сраженный ужасом, но не русский же офицер. Не поведя и усом, я лишь усилил крепость объятий и удвоил напор. Ведьма захохотала, как лошадь, и вот уже целый кобылий круп с задранным хвостом стал предо мной. «Сколько же много общего между лошадью и женщиной!» — мечтательно признал я, решительно не желая отступать, а лишь чуть помедлив с поцелуем. Но тут она зарычала, словно медведица, раненая на вылет, и поворотилась вновь, свирепо повернув ко мне оскаленную звериную морду. Такого не мог бы снесть человек штатский, малодушный и не готовый всечасно к встрече любой опасности, а лишь крепче запустил пальцы свои в медвежью шерсть, взглянул в глаза и сказал нечто ласковое,
не позволяя хищнице удрать. Во что только не оборачивалась моя горячая соблазнительница. В колоду с пчелами, в полосатую тигрицу, в большой скворечник, в цыганскую гитару, в рыбу-севрюгу, в того же черного кота и даже в толстого Митю Бейктова. Все зря. Поэт-партизан не смело срамить гусарской славы. И вот, глухо застонав, стала она вновь распрекрасной девицей, подняла на меня полные благодарности глаза и сказала: «Спасибо тебе, Денис Васильевич! Спас ты меня от мук адовых, на кое обрекла сиротинушку злая колдунья. И ходить бы мне в облике старушчьем до той поры, пока не сыщется добрый барин, что пирога с мухоморами откушает, да всех моих личин не испугается. Зато поклон тебе до земли, слава, 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 виват ахтырскому полку!»
Крепость пала. Наутро меня разбудили казаки, они же и одели, соответственно, званию, собирая мои разбросанные вещи по всем углам черной избушки. Спасенной девушки нигде видно не было, а в запасах моих не сыскалось ни одной монетки. Уезжали из Федоровского в торопях, долг отчизне звал тем громче, чем яростнее нас провожали. И по сей день я не ведаю, как сложилась судьба той пылкой прелестницы, пустившей меня на ночлег. Льщу себе надеждой, что поутру она побежала на базар, дабы купить на мои деньги яиц да ветчинки и побаловать завтраком одинокого гусара. О событии сём не рассказывал никому. Пирогов с грибами впредь не ем. Но чу! Слышен стук копыт, тень конья шпор — величавые казачьи песни, и мой отряд вновь отправлялся бить французов, а? Кто бы поверил, а? В Юхнове, по сдаче пленных под расписку, встретился мне некий майор Храповицкий Волынского уланского полку, огорошив страшным известием: «Москва пала». И хотя все мы, в принципе, ожидали чего-то в этом роде, тем не менее весть сия не могла не потрясти любую русскую душу. Более того, сказать правду, так я и мои товарищи при этих словах серьезно призадумались. Те, кто был благородного происхождения и владел французским, еще могли надеяться на какую-то работу оккупационных властей. Но куда податься остальным? Москва взята. Регулярная армия черти где, а мы только и делаем, что укомплектовываем французами Юхнов. Да при таких темпах их там скоро будет в два раза больше, чем коренных жителей. Посовещавшись с офицерами моими, мы почти уже приняли горькое, но честное решение, как болтун Храповицкий начал расписывать дальнейшие планы Светлейшего. Дескать, армия не разбита и продолжает движение свое для заслонения Калужской дороги. Москва, горя на синим пламенем, еще не вся Россия, и слава богу. Государь не помышляет о мире, а с Дона идут свежие войска, и даже далекая Астрахань выставила аж 10 казаков с подотчетным им полком калмыков. Прикинув то все, я затрепетал от радости и предсказал всем скорейшее избавление Отечества, если Наполеон, удовлетворившись Москвой, плюнет и забудет армию нашу под Калугой. Маневр Светлейшего Михаила Илларионовича был совершенно превосходен, хотя и абсолютно невнятен с точки зрения партикулярной стратегии. Сидеть и ждать в тепле и уюте, покуда неприятелю надоест горелая Москва, а все выходы из города будут аккуратнейшим образом перекрыты. Согласитесь, некий резон есть. Тем же вечером, укрепив отряд свой 2 казачьими полками, единственной защитой Юхновской губернии, я двинулся на Знаменское. Кстати, майору Храповицкому тоже пришлось пилить с нами. Пусть на своей шкуре почувствует всю прелесть партизанской жизни, а бегать по помещичьим усадьбам ради доклада «Москва горит» много ума не надо. —